Глава 18. На мой взгляд, работа по сбору топлива оказалась намного сложнее простого шахтерского труда на астероидах. Опять же, из-за скуки. Там хоть поиски, элемент везения, а здесь... Знай себе, жди, да меняй заполненные контейнеры. И при этом не расслабишься особо, ибо мусора в облаке летает немало. От обломков до конкурентов включительно. На самом деле, сидя за штурвалом и устало пялись в экраны, я начал понимать, зачем эльфам нужны гастарбайтеры вроде нас. И думаю, что деньги здесь далеко не главная причина. Скорее, дело во времени. Не зря же говорят, что самая большая ценность жизни – это время. И зачем тратить его, вися в пустоте, если это может сделать кто-то другой? Ну и это для нас космос экзотика, а для рас содружества вполне себе обыденность. В общем, такая работа меня не слишком радовала, а дурные размышления изрядно портили настроение. Но это я зажрался, потому как, говоря откровенно, каждый контейнер с топливом оплачивался почти в 3 раза лучше, чем тот же металл. А ворчать начал искать недостатки, потому как нервничал из-за дурацкой просьбы братьев. За первые сутки рейда возможности незаметно покинуть команду мне так и не представилось. И это при том, что чужие корабли мы видели 2 раза. Включалась желтая тревога, и народ начинал нервничать, ожидая проблем. Но оба раза мы лишь сбивались в кучу как овцы, а упыри вставали между нами и чужими добытчиками живой стеной. Но драки так и не случилось. Видимо, правило водопоя, которое я принял за байку, действительно работало. А еще, вылетая на это задание, я не очень хорошо представлял себе условия работы, точнее, размеры облака. По-хорошему, здесь могли бы пастись все корабли сектора и при этом так и не увидеть друг друга. Так что прямо сейчас где-то в облаке могли летать киборги, но мы с ними пока не встретились. Но, как оказалось, роботы — не самое страшное, что может встретиться космонавту на просторах этой галактики. Сигнал тревоги прозвучал на исходе 2-х суток, когда мы заполняли последние контейнеры и мысленно собирались домой, на станцию.
«Включаем щиты и отходим!»
— скомандовал Кроха, и практически сразу вокруг грузовоза замерцал силовой купол. В идеале защита должна быть невидимой, но в этой среде газ, сталкиваясь с пленкой щита, излучался сильнее, окутывая корабль красивым розовым сиянием, словно елочную игрушку на Новый год. Радар никого чужого не показывал. Но судя по тому, что все корабли упырей выстроились на самом пределе его чувствительности, появление врагов было делом времени. И явно совсем недолгого. Не знаю, как там шли дела у упырей, искорки которых вдруг замелькали по экрану, словно насекомое по стеклу. А вот для нас война началась с вылетевшего из газового тумана огненного шара. Честно говоря, увидев такое на экранах, я замер, вцепившись в штурвал, и даже голову в плечи вжал, ожидая, что прямо сейчас все облако полыхнет в гигантском взрыве. Хотя физику в школе учил и прекрасно осознавал, что огонь будет только там, где есть кислород. Но инстинкты же. Газ вокруг и горящий факел вскрытого, как консервная банка, истребителя. Впрочем, просуществовал этот факел недолго. Видимо, разрушения дошли до запасов кислорода. И в следующую секунду мои экраны залило ужасно красивое пламя, взметнувшееся отдельным облаком.
«Это Рой!»
— послышался из динамиков чей-то испуганный голос. А следом в открытом канале заголосили все подряд, и понять что-то стало невозможно. Причин для возникшей паники я, честно говоря, не видел. Но еще раз убедившись, что щит вокруг корабля включен, слегка сбавил скорость, заставив корабль отстать от отступающих товарищей. И вскоре в пределах видимости остался только грузовоз, который медленнее набирал скорость. Мимо меня стремительно пролетел истребитель охраны и, сделав вираж, чудом увернулся от грузовоза. А вот его преследователю повезло меньше. Небольшой корабль врагов на полной скорости впилился в борт грузовоза и исчез внутри, оставив за собой пролом в борту. Увидев такое, я машинально зажмурился и рванул за рычаг подачи топлива, уходя от будущего взрыва. Но из недр пробитой машины вырвался лишь факел пламени. А потом всколыхнувшееся облако газа скрыло от меня место аварии. Несколько долгих мгновений я решал, как мне поступить. С одной стороны, вот тот самый момент, которого я ждал, чтобы незаметно исчезнуть. А с другой, сбегать с поля боя категорически не хотелось. В итоге я принял решение и направил корабль в сторону от того места, где должны были собраться мои товарищи. Все равно поступила команда к отступлению. А значит, я особо ничем не помогу. Зато успею выполнить просьбу братьев. Путь к краю облака много времени не занял. Дав задание компьютеру на считывание координат, я еще раз огляделся вокруг и, убедившись, что рядом никого нет, начал разгон для прыжка. Немного было неспокойно на душе, как будто совершаю что-то постыдное. И дело вовсе не в краже оборудования. В конце концов, его стоимость с меня спишут в полной мере. А вот то, что где-то там, возможно, идет бой, нервировало изрядно. И потому я твердо решил отказаться от той части плана, где я терпеливо дожидаюсь в засаде тех, кто придет с заброшенным оборудованием. А потому, стоило мне выйти из прыжка, я сразу же убрал захваты от контейнера, включил маячок, как и договаривались, и нетерпеливо разогнал корабль для нового прыжка назад, к облаку газа. И на душе сразу же стало легко и спокойно. Из очередного прыжка я вынырнул довольно быстро, но за это время многое успело измениться. Во всяком случае, переговоров по радио практически не было. Зато приемник постоянно принимал сигналы бедствия, пилингуя направление по краю тумана в той стороне, куда отступил рейд. Ну а помимо того, на радаре периодически мелькали точки, обозначающие корабли союзников, но как-то совсем уж урывками, то появляясь, то исчезая без какой-либо закономерности. Впрочем, у меня была серьезная надежда на щит, который поглотит первые выстрелы. А потому я решительно направил корабль к терпящим бедствия, не став ввязываться в карусель, что устроили где-то впереди истребители охраны. «Есть кто живой?» — уточнил по рации, стоило впереди показаться источнику сигнала. Нашему грузовозу, безжизненно вращающемуся в пустоте. Борт корабля зиял пробоиной, в которую легко пролез бы мой корабль. Но края дыры уже были закрыты чем-то серым, и, судя по тому, что я видел, работы по ремонту на этом не останавливались. Но вот разглядеть, кто их проводит, было невозможно.
«Риф?»
— послышался голос Крохи.
«Ты почему не свалил, как приказано?»
«А помощь что, уже не нужна?» — удивился я. «Тогда выруби сигнал, а то пищит на всю систему».
«Помощь нужна, конечно, только не совсем понятно, как ты нам поможешь»,
— вздохнул динамик голосом командира рейда.
«У меня в трюме мелкие шмакодявки ремонт затеяли. Вот пробоину заделают, воздух пустят и займутся нами».
«В смысле шмакодявки?» Не понял я, а, сообразив, в растерянности поскреб затылок. «Рой, что ли?»
«Ну а кто же?»
Слегка растерявшись, я сосредоточился на том, чтобы вспомнить, что же из себя представляют самые мелкие из известных инопланетян. При этом непримиримые враги Содружества. По сути, нам о них рассказывали совсем мало, и помимо того, что это представители коллективного разума, я так сразу ничего и не вспомнил. Разве что удивился, нафига им наш грузовоз захватывать. «Может, вас вытащить как-то?» — предложил я свой вариант, лихорадочно придумывая способ эвакуации. «А то захватят корабль и свалят».
«Угу, так они нас и отпустили»,
— явственно усмехнулся Кроха.
«Слушай, вали, наверное, домой. Я немного подожду, пока они кислород в трюм пустят, да взорву все к чертовой бабушке. Все лучше, чем живым сдаваться».
«Да ладно», — начал было я, и тут до меня дошло, почему весь рейд так быстро умчался, даже не попытавшись спасти товарищей. «Бля...»
«Что, сообразил?»
«Сообразил, что тут скажешь. Не знаю, почему я в прошлый раз не обратил на это внимания, но Рой был известен не только своими размерами, а еще способом ведения боев в космосе». И способом этим был абордаж, к которому эти крохи прибегали при малейшей возможности. Причем экипаж старались брать живьем, чтобы увести потом пленных к своей королеве. И появлялись потом миниатюрные копии других рас, имеющие черты, присущие расе похищенных. И все бы ничего, если бы для воспроизводства потомства не использовались еще живые существа, в которых королева откладывала яйца. И которых потом жрали заживо личинки, вместе с пищей приобретая и часть генома. Непонятно, правда, зачем, но... мерзкая и страшная особенность. Опомнившись, я нахмурился, примериваясь к туше подбитого корабля. И, закрепившись на корме захватами, дал своим двигателям полный ход, стараясь вытащить грузовоз в чистый космос. «Сколько продержитесь?»
«Ты нафига нас потащил?»
— возмутился Кроха.
«Тут мы хоть взорваться сможем, а там вообще без шансов!»
«Сам взорву, если что!» Успокоил я командира, не переставая лихорадочно размышлять над планом. «Эти шмакодявки, они все в трюме?»
«Непонятно!»
— признался Круха.
«У нас почти все камеры внутри разбиты. Вижу только, что они рядом с пробойной копаются. Какой-то хернёй запенивают дыру. Постепенно, но неотвратимо, сука.
Ладно, разберемся. Вздохнул я и, больше не отвлекаясь на разговоры, сосредоточился на управлении кораблем. Успел практически вовремя. Пробоина в борту почти исчезла, и в оставшуюся дыру можно было лишь пешком пройти, да и то, если ты не слишком толстый. «Слушай, а чего ты шлюз не откроешь?» — сообразил, уже отцепившись от чужого корабля и отойдя в сторону для разгона.
«Не могу!»
— пожаловался Кроха.
«У меня практически все управление отрубило. Или из-за аварии, или эти твари нахимичили».
«Ну ничего, сейчас мы это дело подправим». Ухмыльнулся я, подправляя полет корабля и выходя на финишную прямую. «Выходит в скафандрах?»
«А как еще?»
— возмутился командир.
«Мы как в облако вошли, воздух из корабля убрали. Знали, куда идем».
«Вот же!» — вздохнул я, сообразив, что некоторые вещи об этой работе так и не узнал. Но тут же пообещал себе, что впредь буду готовиться к рейду тщательнее.
«Ну ты там чего копаешься?»
«Иду!» — выдохнул я и дернул рычаг подачи топлива. Корабль словно живой дернулся вперед и, набрав приличную скорость, врезался аккурат в заплатку на борту грузовоза. А уже через мгновение с размаху уткнулся в противоположную стенку трюма. В этот миг я успел порадоваться своей сообразительности, благодаря которой в прошлый раз закрепил на кресле ремни безопасности, потому что дернуло меня, будь здоров. Чуть все ребра не переломало. Но лицом в штурвал я так и не уткнулся, уберегла приблуда.
«Ты чего творишь?»
— послышался из динамика возмущенный вопль. Но я особо не обратил на него внимания, зачарованно наблюдая, как вокруг корабля кружатся в невесомости мелкие фигурки в блестящих скафандрах. А еще несколько фигурок в дальнем конце трюма наводят прямо на меня несоответствующую размерам шмакодявок пушку.
«Ёкарный бабай!»
— выдохнул я и врубил маневровый двигатель, уводя корабль из-под удара.
«Успел!»
Что-то мелькнуло мимо камеры, а я крутанул штурвал, заставляя свой корабль кататься по трюму грузовоза, сшибая все вокруг и сжигая все, что еще не сгорело.
«Там хоть чинить-то есть что?»
Когда мой корабль намертво застрял между переборками, я выпустил из рук штурвал, поинтересовался Кроха.
«Или мне можно пешком домой идти?»
«Надеюсь, что да», — ухмыльнулся я, скидывая ремни и застегивая шлем. «Иначе вместе пойдем, я тут застрял».
«Застрял он»,
— проворчал командир.
«Ладно, судя по тому, что я вижу, живых в трюме нет. Как нет инструмента, электроники и личных вещей экипажа. Хотя им все равно больше не нужно».
«Почему?»
«А ты как думаешь?»
Вздохнув, я кивнул и, открыв люк, принялся выбираться из корабля. Давно приобретенный шнур с карабином занял свое законное место на плече, и, пристегнувшись к люку, я выпрыгнул в невесомость. Ощущения были специфические. Вот только насладиться полетом толком не получалось. Уж больно мне запала в мозги информация о способах размножения роя. И стать одним из... Короче, стать донором мяса мне совсем не хотелось. А потому я вертел головой как вентилятор, внимательно оглядываясь по сторонам. А сам в это время плыл над полом в сторону разбитого корабля инопланетян, сжимая в руках пистолет. В то, что смогу попасть в мелкую фигурку инопланетянина, я не слишком верил. Но не с пустыми руками же идти. Пролетев почти половину расстояния, я заметил, как над чужой посудиной уже завис Кроха с острой железякой в руках и осторожно заглядывает внутрь.
А потом командир словно острогой ударил в открытый люк и отлетел обратно с насаженной на железку тушкой феи.
«Живодер!» — ухмыльнулся я, слегка расслабившись. «За что ты так? Денег в детстве не дала».
«Каких денег?»
«За зубы молочные. Нормальное состояние стресса. Сам пошутил, сам рассмеялся, сам виноват». Удар в спину отбросил меня на переборку корабля.
И пока я барахтался в невесомости, рядом пролетела фигура Крохи,
не узнать которого было невозможно. И вот уже вторая шмакодявка поплыла над полом с пробитым скафандром.
«Ты чего барахтаешься? В первый раз без гравитации?»
Прямо в ухо гаркнул наушник голосом капитана.
«Тогда прижми жопу и не отсвечивай. Думаю, ты почти всех сжег. Остатки я сам найду. Без воздуха они не так опасны».
«А что было бы в воздухе?» Полюбопытствовал я, наблюдая, как командир методично облетает весь трюм в поисках спрятавшихся врагов. «Какая разница?»
«А, это ты просто не видел, как они летают», —
усмехнулся Кроха.
«Это что-то. Как оса размером с кулак. И жало у нее с кухонный нож».
«В смысле?»
«Оружие, на которое такая шмакодявка способна с разгона насадить даже тебя»,
— пояснил капитан.
«Тебя она в невесомости атаковала, потому и не пробила скафандр».
«Жесть».
«Она самая».
К счастью, больше живых инопланетян в трюме не обнаружилось. И вскоре мы уже вовсю ковырялись в пробоине, пытаясь разобраться в причинах отказа оборудования. Ну, как пытались. И если честно, то это было похоже на стояние рядом с открытым капотом автомобиля. Потому как лично я в мешанине шин и проводов не понимал ничего.
«Жопа!»
По итогам стояния над пробоиной подвел итог Кроха.
«Лети за помощью, что тут скажешь?»
«Вместе полетим». Не согласился я и, оглянувшись на свой корабль, машинально поскреб шлем. Только...
«Да не боись, сейчас выговорим».
Понял мои затруднения капитан и, оттолкнувшись от борта, полетел куда-то в дальний конец трюма.
«Тут где-то платформа мелкая была. Вот ее загоним между стеной и твоей птичкой и решим проблему».
В итоге, конечно, проблему решал один Кроха, поскольку меня мотыляло по трюму от любого неосторожного движения. А потому я, плюнув на все, принялся утолять свое любопытство, преодолев легкую брезгливость.
«Чего ты там?»
Через некоторое время отвлек меня от разглядывания трупа инопланетянина капитан.
«Фею ни разу не видел».
«Где бы я ее видел?» – удивился я. «За месяц-то». Впрочем, от картины в земных гравюрах труп отличался не сильно. Разве что крылья у члена роя находились не на теле, а на скафандре. Да кожа была покрыта чем-то напоминающим хитин у жуков. Но при этом маленький человечек выглядел красиво, если уж оценивать непредвзято.
«Рив, хватит там копаться, а то успеешь на них живых полюбоваться».
Вздохнув, я выбросил тушку в пробоину чисто на всякий случай и, оттолкнувшись от стены, полетел к открытому люку своего транспорта, благополучно вызволенного из плена. А еще через несколько минут мы с Крохой, едва умещаясь в крохотной кабине моего корабля, уже летели на станцию за техниками.